Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 12 апреля по новому стилю, 30 марта по старому церковному календарю. Великий четверг. Воспоминания Тайны Вечери. Православная Церковь сегодня совершает память преподобного Иоанна Лествичника, святителя Софронии, епископа Иркутского, пророка Иоада, апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафродита, святой Евулы, матери великомученика Пантелеимона, преподобного Иоанна Безмолвника, преподобного Зосимы и епископа Сиракузского. Напомню, что в четверг вечером совершается утренний Великого Пятка с чтением 12 Евангелий святых страстей Господа нашего Иисуса Христа. Святитель Софроний, память которого ныне совершает Церковь, стал третьим по счету епископом, образованной по указу императрицы Екатерины I Иркутской епархии. Мы плохо представляем себе, какие расстояния и в каких условиях приходилось преодолевать нашим предкам, путешествуя по стране. Путь до Иркутска, который сейчас занимает 3 дня, пожилой по тогдашним меркам 50-летний епископ Софроний преодолевал 4 месяца. Работы накопилось в епархии непочатый край, ведь до него кафедра пустовала 7 лет. Большой заботой святителя стало состояние духовенства епархии, его образовательный и нравственный уровень. Некоторые священнослужители не умели даже писать. Часть епархиального клира находилась отнюдь не на высоте своего призвания. Нам сейчас трудно в это поверить, но в то время к духовенству разрешено было применять телесные наказания, и священника могли высечь за какой-то проступок, что и происходило иногда. Другой проблемой оказалась нужда в священниках. Часть храмов пустовала после смерти настоятелей, и новый архиерей радовался тому, что привез с собой надежных сотрудников, которых и назначал на пустующие места. Святитель лично руководил духовной школой, сам преподавал славянские и русские языки. Приходилось, конечно, посещать и отдаленные от Иркутска города – Нерчинск, Якутск. Целые месяцы проводил он в пути, часто передвигаясь по сибирским дебрям верхом на лошади. Встречи с паствой, никогда прежде не видавшие архиереев, а тем более архиерейской службы, оказывали на нее глубокое воспитательное воздействие. Святитель Софроний составил и разослал по епархии увещательное послание, предписав священникам, например, следующее. «Принявших крещение увещевать, чтобы к шаманам не ходили, учения их не слушали, идолов не имели и не кланялись им». Прошло более 2 веков, а как актуально это звучит сегодня? Сколько приходится священнослужителям убеждать крещенных, считающих себя верующими людей, что нельзя обращаться за помощью к колдунам, экстрасенсам, шаманам и так называемым целителям, что это несовместимо с православным образом жизни. Вообще святитель Софроний был очень снисходителен к новообращенным из язычников. Например, просил священников не заставлять их поститься, а лишь учить при употреблении привычной пищи соблюдать воздержание и объяснить, что пьянство и обжорство – это грех. Тех, кто, выслушав проповеди миссионеров, не желал креститься, святитель призывал не принуждать к этому и ничем не угрожать, так как нельзя над сердцем человека делать никакого насилия. Да, почитать бы жития наших православных миссионеров тем, кто всуе говорит, что, мол, христианство всюду внедрялось и насаждалось огнем и мечом. А между тем это может относиться лишь к некоторым периодам деятельности католических и протестантских, но никак не православных миссионеров. Мягкие сердечные послания святителя оживили состояние миссии, но положение новокрещенных было тяжелым, сородичи смотрели на них, как на отщепенцев. Поэтому многие из обращенных ко Христу уходили из своих семей и поступали в услужение к русским. Но были случаи, когда непривычные условия жизни заставляли их убегать в свои родные улусы. Появились следственные дела о таких побегах. Всевозможные меры, принимавшиеся духовенством к ограждению новокрещенных от языческого влияния, были не всегда эффективны. И использовать здесь силу святитель запрещал. Так он не поддержал идею о посылке на Байкал казаков для сыска беглых новокрещенных. Архипастырские труды владыки сочетались с подвижническим образом его жизни. Питался он скудно, спал на какой-нибудь коже на полу, непрестанно молился и никогда не пропускал монашеское молитвенное правило. Он не съедал ни куска, не поделившись с кем-нибудь. Его жилище и весь Вознесенский монастырь города Иркутска были переполнены больными, бездомными и сиротами. Он не искал людей, которые нуждались в православном просвещении. Они сами, без различия племени и веры, шли к нему тысячами и отдавали ему свои души и сердца. Земной подвиг святителя закончился 30 марта 1771 года, и первое чудо было явлено по его успении. После кончины, пришедшейся на второй день Святой Пасхи, гроб с телом святителя целых полгода простоял поверх пола в пределе Иркутского собора, и лишь в октябре состоялось предание его земле. Все это время тело оставалось нетленным, и это вместе с подвигами христианской добродетели, которые были у всех на памяти, убедило жителей Иркутска в святости почившего иерарха. Вскоре от гроба святителя начались чудеса и исцеление больных, с верой обращавшихся к нему о молитвенной помощи. Таких чудес, только записанных и проверенных, еще до канонизации святителя насчитывалось 68. Год от года росло число молящихся у гроба святителя Сафрония. К его могиле стали приходить не только жители Иркутска и Забайкалья, но и страждущие и больные со всей Сибири. В марте 1909 года особой комиссией из иерархов церкви и нескольких священников, в том числе прославленного ныне в чине священномученика протоиерея Иоанна Восторгова, было произведено официальное свидетельствование останков святителя. Через 138 лет, несмотря на постоянную сырость в соборе, гроб, одеяние и тело святителя Сафрония сохранились нетленными. В следующем году иркутский архиепископ обратился в Синод с ходатайством о прославлении святителя Сафрония. Его поддержало духовенство, городская дума и городская управа. Однако Господь судил благовременным прославление святителя лишь в 1918 году. Но прежде чем это произошло, вера его почитателей, как золото, подверглась испытанию. В апреле 17 года Божьим попущением от неизвестной причины в храме произошел пожар, который уничтожил гробницу и нетленные мощи святителя Сафрония. Знаменательно, что это событие совпало с днем хиротонии святителя, то есть посвящение его в сан епископа в 1753 году и с новым праздником будущей безбожной власти, 1 мая, это 18 апреля по старому стилю. Но горе утраты мощей святителя нисколько не умолило почитание его памяти. Особая комиссия из духовных лиц, мирян, экспертов-медиков освидетельствовала прах и кости святителя, сохранившиеся после пожара, и благоговейно сложила останки в специальный ковчежец. Совершить прославление епископа Сафрония, причислив его к лику святых угодников Божьих, было решено на Всероссийском поместном соборе Российской Православной Церкви, состоявшемся в 1918 году, том самом соборе, на котором был избран первый после более чем двухвекового перерыва патриарх. Торжество прославления планировалось на 30 июня, но праздник хотели перенести, ведь страна находилась в состоянии гражданской войны. Для богослужения не хватало элементарных вещей – свечей, муки, вина, лампадного масла – не было икон святителя, к тому же нужно было получить у новых властей разрешение на празднование, а на это нечего было и надеяться. И вот патриарх дал разрешение на перенесение торжества на более благоприятное время. Но не в силе Бог, а в правде. В минуту разногласия времени прославления сам святитель Сафроний явился к иркутскому архиепископу и сказал: «Мужайся», чем вдохновил его пойти наперекор видимым препятствиям. Торжество состоялось именно 30 июня. И в тот день мирное пение славы Господу и угоднику Божию Сафронию ничем не было нарушено. И это само по себе было настоящим чудом, ведь именно в 18 году репрессии против духовенства разгорелись как пожар. В тюрьмах действительно в то время мало было священников, как и уверяло Запад большевистское правительство. Их или расстреливали, или зверски убивали, порой прямо в храме во время службы. Только в одной книге «Новомученики российские», изданной за границей в 49 году, упоминаются два священника, убитых в июне 18 года в одной только Тобольской губернии. О скольких жертвах не знал составитель этой книги, можно только догадываться. С 1937 года, после закрытия Иркутского храма, мощи святителя Сафрония почивают под спудом. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами святителя Иркутского Сафрония и молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.